Динамика современного мира максимально ускоряет события. Каждый день свежие новости. Каждый час новые подробности. Каждую минуту оперативная информация. Мы просто не успеваем понять детали. Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику поможет «Большой диалог». Политологи и экономисты, политики и чиновники. Все спикеры в одном эфире. «Семь дней в деталях» с журналистом медиагруппы «Россия сегодня» Максимом Грозновым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствуем вас на радио «Спутник Крыму». Итоги 49-й недели этого года подводим в программе «7 дней в деталях» у микрофона Максим Грознов. Событий было много, эта неделя опять была полна ими. Это и, конечно же, если касается Крыма, то это последствия шторма, это военные атаки на полуостров. Ну, а в политических событиях еще больше. Понятно, что там и начинается грызня в киевских верхах. Ну, а в Крыму у нас такая была важная история. Вот об этом хочется и начать наш разговор. И в студии находится собеседница программы, политолог и кандидат исторических наук Эльвина Сеитова. Здравствуйте, Эльвина.
Здравствуйте.
Да, и начать я хотел вот с чего. Буквально вот на прошлой неделе у нас в программе был глава республики Сергей Аксенов, и задавал я ему вопрос как раз-таки по поводу уже вот намечающегося открытия соборной мечети, которая наконец-то уже практически достроена. И вот он сказал по поводу того, что вот скоро произойдет первое богослужение. Давайте послушаем, что сказал Аксенов.
И сейчас там полностью там наведут блеск, там шлифуют там определенные ситуации. С датой открытия тоже определимся, ну, до первой службы, до начала. Для того, чтобы сделать масштабно, ну, хотели пригласить там, в данном случае, и священнослужителей из других республик нашей большой страны. Ну, вот мы наметим план, скажем, когда это будет и в каком виде это будет. А так, конечно, у нас и храм Александра Невского, который благодаря президенту в первую очередь построен, ну, и мечеть, соответственно, точно так же при поддержке Владимира Владимировича. Там меценаты внебюджетные средства выделяли, соответственно. Ну, и владыка, конечно, спасибо нашему Лазарю, который принял решение о строительстве храма Александра Невского. Храм надо тоже посетить, соответственно, я имею в виду, и лидеру хотелось бы, Владимиру Владимировичу, чтобы он побывал и увидел то, что сделано по его поручению непосредственно.
Итак, это был глава Республики Крым по поводу предстоящего первого богослужения, а потом уже и возможного открытия соборной мечети. Я вам, как политологу, хотел задать вопрос. Ну вот насколько важным все-таки является это событие для Крыма в целом, для крымских татар, которые здесь проживают, естественно, да, которые, я думаю, ждали этого события, потому что, ну это действительно серьезно. Вот, но это мое мнение, а вот хочу услышать ваше.
Ну, безусловно, мечети, вообще открытие соборной мечети, сам факт строительства такого духовного сооружения является главным, центральным событием для жизни крымских татар, для всех мусульман Республики Крым. Но я думаю, что это символично для республики в целом, для всех крымчан, потому что это такой символ еще один, да, я думаю, что объединяющий, консолидирующий символ, ну, скажем так, отношения власти, да, к крымским татарам, к мусульманам, знак такого уважения, почтения. Ну, если, знаете, мы так посмотрим на саму историю того, как возникла идея, да, вот как делались первые шаги, то это очень показательно, потому что о соборной мечети говорили еще десятилетия назад.
Да.
И это очень долгая история, и борьба, и, скажем так, во властных кабинетах.
Обещания, потом их невыполнение.
Безусловно, да. И, знаете, это очень символично, я вот об этом говорила, как украинские власти относились, да, вот к этому вопросу, да, к этой необходимости, когда они просто не хотели слышать, не хотели выполнять, и не шли ни на какие, ну, скажем так, уступки, да, к крымско-татарскому народу, мусульманам.
Либо они вначале обещали, потом просто отказывались.
Абсолютно
от
не
своих...
выполняли, да. Там же вопрос был очень острый, связанный вообще с землей, да, как это всегда бывает. Потому что сначала дали один, потом его отобрали, потом дали другой. В общем, это долго все длилось. А потом все-таки решили именно вот на Ялтинской трассе, но потом тоже была какая-то тяжба очень долгая. Потом это все переросло в политические уже манипуляции, и вот тогдашние так называемые лидеры крымско-татарского народа стали очень активно манипулировать этой темой строительства соборной мечети. Помню все эти акции, когда они призывали всех крымских татар купить по одному камню, чтобы построить соборную мечеть. Собрали тогда, ну, я так предполагаю, да?
Да-да-да, завозили
это то, что они успели купить.
Да.
А сколько они собрали, где сейчас эти деньги?
Да,
ну, это
да,
тоже
да.
Вопрос такой риторический. Ну, знаете, это была такая, ну, скажем так, традиция лице тех лидеров, о которых мы, слава богу, стали забывать.
Символично стало, да, что именно в российском Крыму обещание, которое дал глава государства, выполнено.
Да, безусловно. Это было такое очень важное ключевое решение. Я подчеркну, обещание было выполнено не только по отношению к соборной мечети. Давайте вспомним школу четырех президентов, да, так называемую.
Ну, которая в основном тоже... на Крымско-Татарском, да?
Да. Причем я вот росла в этом районе и помню, как еще малышкой бегала там по фундаменту этого дома. Я уже закончила школу, университет, она еще в таком же состоянии стояла.
И вот
буквально сразу уже после 2014 года было принято принципиальное решение, там за считанные годы ее ввели в эксплуатацию. Это говорит о политической воле, да, о желании выполнять обещания, требования. И это просто показательная история, да, отношения одного государства и России.
Для того, чтобы был и межнациональный мир, и для того, чтобы показать, что эти обещания выполняются, чтобы люди все-таки почувствовали доверие. Это важный момент, конечно.
Безусловно, важно, потому что, знаете, Россия многонациональная страна, и президент неоднократно подчеркивал, что в этом заключается сила нашей страны, в этом заключается ее мощь в консолидации, в межнациональном согласии. Когда мы едины, мы действительно непобедимы, и мы можем преодолеть любые трудности и взять любые высоты. Поэтому вот такое трепетное отношение к друг другу и православных к мусульманам, и мусульман к православным, и другим представителям традиционных конфессий, это является просто краеугольным камнем нашего существования.
Я с вами согласен, и я бы добавил здесь вот само по себе возведение, строительство, это же созидание.
Абсолютно,
это не разрушение.
Абсолютно точно.
Ну, и это очень важно. И вот в завершении нашей беседы я хотел бы вот уже такой по-человечески немножко вас, знаете, такие вопросы задать. Вот мне нравится вот сам облик мечети, вот проект, вот, ну, мне вот нравится. Я внутри еще, правда, только был один раз, когда там еще не было росписи. Вот архитектурно это просто вот очень красивая доминанта, еще и на возвышенности. Как вы к этому относитесь? Вот, ну, просто вот красивое сооружение. Эти чудесные минареты, это же еще будет подсвечиваться, да?
Да, безусловно, я с вами согласна. Знаете, просто дух захватывает, когда оказываешься рядом или вот внутри этой мечети. Безусловно, такие самые трепетные чувства вызывает само сооружение. Ну, так и должно быть, да, духовное сооружение, но оно должно вызывать определенные эмоции. И очень важно, что она большая, да, то есть для коллективных молитв это вот то, что, то, что нужно.
Конечно.
Все, кто захочет принять участие в коллективной молитве, все это могут сделать. Поэтому объем, вот то решение архитектурное, которое было принято, оно как нельзя лучше вписывается, ну, скажем так, в наш этнографический ландшафт, и, безусловно, это было правильное решение со всех точек зрения.
Ну, ждем торжественного открытия соборной мечети в Крыму, которая практически уже достроена. Эльвина Сеитова в программе «Семь дней в деталях». Благодарю вас за участие, за комментарии по этой очень важной теме. Ну и, конечно же, вот хочется уже увидеть, действительно, когда она уже активно вот начнет функционировать.
Да, мы все ждем, я думаю, совсем недолго осталось, и этот праздник скоро случится. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Подводим итоги недели вместе.
Ну и сейчас мы продолжаем программу «Семь дней в деталях» и круто меняем тему. Теперь говорим не о политических событиях, а, я бы сказал так, о Крыме. Будем говорить о Крыме. В студии находится заместитель директора по науке комплекса «Пещера Таврида» Крымского федерального университета имени Вернадского, а также председатель отделения Русского географического общества Республики Крым Геннадий Викторович Самохин. Частый гость нашей радиостанции, но вот спасибо, что и участвуете в сегодняшней программе.
Добрый день.
Добрый день, Геннадий Викторович. Времени у нас немного, поэтому в двух словах. Объясню, почему мы решили встретиться. У нас несколько поводов. Я знаю, что буквально на днях вы проводили интересное исследование. Предыстория. В Крыму много водопадов. Один из самых известных, потому что он считается самым высоким, хотя он и двухступенчатый, это Учинсу в Ялте. Расположен на южной стороне горной гряды, ну, практически в черте, почти в черте Ялты. На днях, не так давно, точнее, специалисты Никитского ботанического сада по просьбе Ялтинского горного лесного заповедника, заповедного Крыма, сделали измерение высоты этого водопада. Дело в том, что мы привыкли считать еще с советских времен, что его высота 98 метров. Ну, это, так сказать, я беру недавнюю историю. Вы меня потом поправите, да, по поводу истории, если... Вот решили его по каким-то причинам перемерить, и вот используя, правда, навигатор, он там достаточно современная штука, получилось у них 116 метров. И вот, значит, зафиксировали эту историю. Я знаю, что вы решили провести свое исследование высоты этого, ну и других водопадов Крыма. Расскажите, пожалуйста, во-первых, какой высоты, в принципе, считался в Учинсу, как его правильно считать, и что сделали вы недавно?
Ну, вы знаете, на самом деле, откуда первоисточник высоты где, которая вошла в академические учебники, в академические все параметры, мы так и не смогли найти.
Не Головкинский это делал?
Возможно. Вот. То есть, ну, скорее всего...
Это известный гидролог,
скорее
который...
Скорее всего, да. Делалось еще до Великой Октябрьской революции, когда прокладывалась дорога, та Ялтинская, и измерялась она в саженях. Высота измерялась в саженях, ну, тогда были такие измерения, и они действительно имели разные сажени, имела неоднозначно, как на нынешний момент, пересчет. То есть мы когда пересчитали...
Метрическую систему.
Да, пересчитали, получилось 98,6 метров. Ну, видимо, с тех пор утвердились, думают, ну, померили, что их перемерять-то? Лет, наверное, 6 назад еще раз перемеряли, потому что, почему перемеряли? Мы сами использовали такую, ну, скажем так, в кавычках игра, называлась каньонинг. Есть такая активный образ жизни, когда люди ведут, они спускаются по веревке по водопадам. Неоднократно я спускался, мои товарищи спускались. 100 метров веревки...
Длине веревки, да?
То, что точно не хватает. Там 150 метров веревки нужно. Думаю, ну, как-то может... Ну, и вот оттуда возникла идея. Наши коллеги из краеведы из Ялты были инициатором этого мероприятия перемерить. Перемерили, оказалась другая высота. Но как в нашем мире? Нет бумаги, да, которая подтверждает. Ну, перемерили. Какими приборами, какая методика?
Но они указали, Гармин называется, это самый?
Нет, это немножко другая.
Это
были немножко другие люди.
Я понял.
Потом было еще раз перемерение. То, что вы проговаривали, это уже измеряли и с помощью бытового... навигатора, который действительно очень такой...
Может давать большую неточность, большую, тем более в рельефе.
Да, высотную погрешность очень большую. Предыдущие измерения делали более качественно, но все равно не было отчетности. Не было четкого понимания, как это сделано, методика. Сделали и забыли. Хотя, конечно же, ребята, безусловно, грамотные все. Методика, не все, может быть, не совсем неправильная методика. К нам обратился коллеги из Ялтинского заповедника. Говорят, давайте наведем ясность. Вы университет... Имеете компетенции, есть у нас хорошее оборудование, тахометры хорошего уровня, хорошего класса, есть, в общем-то, спутниковые GPS, тоже, которые используются сейчас для межевания участков, для работы с топографическими картами, съемкой топографической. У нас было две методики сейчас, два прибора.
А можно я вот одну секундочку, перед тем, как вы расскажете о них? Вот у меня предположение, вот мы обсуждали это с моим товарищем по поводу того, как вот померить. У меня вот такая идея у нас родилась. Взять квадрокоптер, подвесить к нему нетяжелую нить, отвес, и вот подвести к краю и как бы опустить, как
да,
вариант.
Такое возможно, но тут, смотрите, нюансы какие. Водопад не вертикальный.
Угу. То есть нужно, ну, там ступенька большая.
Даже не то, что ступенька, сам даже верхняя ступень, она тоже не вертикальная.
Под углом, да.
То есть там идет в плане между верхним створом и нижним створом несколько метров перепад. То есть там не 90 градусов, то есть так, чтобы подвесить квадрокоптер и повесить ниточку, нужно его тоже от края водопада сместить.
Сместить, ну понятно.
И сделать
есть
так, чтобы был именно на этой точке. То есть тоже все.
Но расскажите о ваших методиках.
Есть вариант гидронивелирования, например. Такое тоже возможно. Если еще из методик брать, есть вариант гидронивелирования, как используется с помощью, например, там, ну, с помощью глубиномера. То есть есть разные методики. Мы использовали современный тахометр. Это прибор для измерения расстояния и углов, который используется в геодезии. Точность тахометра 2 мм, вот 500 и более метров.
По горизонтали или по вертикали?
По вертикали 3 миллиметра.
Ну, вот мы, ну, это сразу, более чем достаточно.
Более чем достаточно,
конечно.
Да. Ну, там в зависимости от...
Мы же не... Там рельеф-то дна тоже такой.
Рельеф дна тоже. Мы понимаем, что где поставить... Ну, там плюс-минус там 20 сантиметров,
да,
на дне мы тоже...
Конечно.
Сложно было даже подойти. Сейчас была большая вода. И мы, конечно же, ну, там примерно на дне. Ну, плюс-минус там небольшие какие-то камни. Нам удалось найти точку над водопадом, чуть-чуть выше водопада, от которой мы сделали измерение на верхнюю точку водопада и на дорожку, которая ведет к водопаду вниз. И потом еще один переход сделали. То есть у нас было всего два измерения. Сразу вверх и вниз померить практически невозможно.
Вы имеете в виду вот эта площадка, где орел, где водозабор?
Нет,
нет, другая?
Площадка над водопадом, выше водопада.
Над
водопадом мы смогли...
Там, где исток его вниз, да?
Мы смотрели сверху на водопад,
да,
и
да,
смотрели сверху на дорожку, которая ведет к нижней части водопада.
Угу.
И там, из той, и с другой точки, мы потом сделали еще один переход. То есть, у нас было всего лишь два измерения. Мы из этих измерений... То есть, чем меньше измерений, тем меньше ошибка накапливается.
Ну, ошибка, понятно.
Да, это
да.
Очевидные вещи. Вот эти два измерения показали... Мы сделали
итак,
все расчеты.
Итак, самое главное,
барабанная дробь. Да, 114,1 метр.
114,1.
Ну, вот это 10 сантиметров, мы можем понимать, что это плюс-минус. Поэтому 114 метров.
Так.
Предыдущие измерения тоже были, и 116. Но мы сейчас мерили измерения с тахометром. Это то измерение, которое максимально точно. Также мы еще измеряли с помощью геодезического GPS, которая точность тоже достаточно высокая.
Вот интересно, сошлись ли здесь результаты?
Не совсем сошлись. В чем проблема с GPS? Когда он видит спутники, все хорошо. В ущелье он видит спутники,
конечно,
только те,
мало,
которые,
да,
находятся возле на берегу. То есть только боковые. Вертикальные практически не он не видит эти спутники. То есть часть спутников теряется. И если верхний створ водопада мы померили достаточно точно, он там показывает тоже класс точности, там 3-5 миллиметров точность была, ну все хорошо, то нижняя точка водопада играла в пределах 5 метров. От 114 до 120 метров. Но мы взяли минимальную точку, вот, ну, в итоге получилось, что у нас нижняя точка. В итоге подтверждается, даже и с помощью GPS подтверждается, что 114 метров мы можем взять как базовый показатель. Потому что наиболее точный показатель, это, конечно же, тахометр. Точнее, уже не измеришь. Здесь нет, он не зависит ни от ущелья, ни от чего, только от качества прибора. Прибор очень высококлассный, профессиональный прибор. Так что мы можем с уверенностью говорить, что сейчас
114 метров.
Теперь что мы дальше сделаем? Наши, от имени университета, как специалист, у нас было два преподавателя и студент, который помогал, и плюс еще был профессиональный геодезист. У нас работало 4 человека по измерению высоты водопада. Мы напишем заключение. Экспертное заключение от имени университета с привлечением специалиста геодезиста. То есть у нас вот есть описание оборудования, описание методики.
Ну да, да. То есть, мы сделаем, то есть это научное исследование.
Да, да, научное исследование, которое, да, в общем-то, мы передадим в заповедник, и, в общем-то, оно будет находиться в университете. То есть любой человек может к нам обратиться, мы подтвердим нашими данными, нашими фамилиями.
Ну, потому что важно же указать саму методику и приборы, которые используются.
Конечно, методика, приборы, да, все это проговорим, какие время, дату, все это проговорим, сделаем, напишем. Я думаю, что это, ну, важно было такой момент, тем более, когда крайние точки, они всегда интересны. И когда крайние точки, были же тоже крайняя точка, высшая точка планеты. Все знают 8848
метров.
Это,
да,
не так тоже оказалось.
Да.
Тоже есть нюансы. Тоже измеряли. И от плюс-минус, там, чуть ли не 10 метров идет ошибка. Смотря как мерить.
Я напомню, у нас Геннадий Самохин, председатель отделения РГО в Крыму и сотрудник Крымского федерального университета. Итак, водопад Учинсу более точно померили. Вы рассказали о двух методиках. Они практически друг друга подтвердили. 114 метров. Спасибо. Теперь, про другие водопады Крыма, их же много. Как их, в принципе, измерять? Вот как их меряют? То есть, вот, ну, вот есть нюансы, например, тот же, ну, известный Джуджур, да, Головкинского там.
Ну, в идеале, Козырек, конечно, сделать такой же тахометром. Тоже сделать тахометром, потому что это наиболее точное измерение. Есть еще и спелеологическая методика, как мы используем для создания подземных карт, которые используются угол наклона, азимут и расстояние. Небольшие водопады можно измерять так. Можно, конечно, небольшие водопады и просто веревкой померить, ну, обычная рулетка. Но водопадов вертикальных у нас практически
мало.
Нет. У нас водопады в любом случае не наклонные. Там 80 градусов, 75 градусов наклон. Все равно имеет какой-то наклон. Соответственно, мы померяем гипотенузу, а не померяем катет. То есть это будет тоже некая ошибка. Конечно, самый лучший вариант – это тахометр. Они есть в университете. Я думаю, что это вот цель такая, ну, интересная.
Перемерить,
в том числе,
да?
Можно сдать какую-нибудь, ну, например, дипломную или курсовую работу студентам. И со студенческими, как студенческая
очень
работа, научно-исследовательская, да, сделать такую работу, перемерить высшие точки, вообще перемерить высоты водопадов. Это интересно.
А скажите, на самих вот этих точках какие-то вы знаки, откуда вы мерили? Как это отметить? То есть там, может быть, забивали какой-то, ну, такой гвоздик специальный, да, чтобы потом знать, откуда идет измерение и до какой точки. Нет?
Обычно мы не забиваем здесь точки, но мы четко фиксируем. То есть есть фотофиксация, показываем, где это все находилось. Там же устанавливалось там специальные реперные точки. То есть все это делать. Ну, забивать точку, откуда докуда, мы сейчас не смогли, потому что было много воды. То есть в воде, мы прям стояли в воде, не получилось. Но теоретически мы показывали. То есть, естественно, в нашем отчете будет фотография, на которой будет четко показано. Вот этот перегиб, вот эта точка была измерение.
Понятно. Ну что ж, хорошая идея. Водопадов в Крыму много. Геннадий Викторович, и вот интересное то, о чем мы говорили немножко перед самой программой. Есть идея немножко расширить как бы туристический экскурс по Крыму, да? То есть вот чтобы люди ехали не только посмотреть там Ласточкино гнездо или там какие-нибудь известные, достаточно известные объекты типа того же водопада Джуджур. Вот у вас какие-то появились идеи? Расскажите, пожалуйста.
Ну, смотрите, ну, есть, всем людям нравятся какие-то крайние знаковые значения. Вот самая высшая гора, высокая гора на Роман-Коше.
Ну, если Крым, да, то Роман-Кош, да.
Да, если мы говорим, самый высокий водопад, самое большое озеро или центр Крыма. Вот мы знаем, что можно сделать. Если
вот
даже нет
что
объекта,
такое, что такое центр
если
Крыма?
Даже нет объекта красивого, то можно его, ну, в общем-то, придумать.
Создать.
Создать, да. Мы знаем, что есть огромнейшие памятники, центр в Евразии, да, центр, их несколько, этих центров. Центр Европы, есть там переход с Европой.
Или граница Европы-Азия,
да, да. Это все тоже, ну, это все же условные границы.
Но люди также фотографируются,
как, конечно,
едут.
Конечно, если сделать, правильно оформить, так же самое, как центр Крыма. И мы уже, ну, это неоднократно обсуждалось. Центр Крыма можно по-разному считать. Можно в зависимости от методики, центр Крыма будет находиться в степной части Крыма, безусловно. Все равно, может быть, в разных поселках находиться. Это может быть один из объектов показа притяжения.
Это
для
может быть
туристов.
И не поселок. Это может быть рядом,
ну,
с,
да,
каким-то населенным пунктом.
Да, да? Один из центров притяжения для фото, я не знаю, Там, то есть фотозоны там.
Да, то есть установить там какой-то объект, да, соответственно, надпись сделать, да, и как бы можно...
Конечно, принципе... да. Причем это можно там, эти вот центральные точки можно сделать там, если вот кто-то из регионов, центр Белогорского района, к примеру, да, если кто-то захочет сделать, ничего не мешает.
А скажите, пожалуйста, вот так, примерно хотя бы в каком это районе? Это Симферопольский район или это Красногвардейский, как вы считаете?
Нет, это не Симферопольский район.
Не Симферопольский, севернее.
Севернее, да.
Наверное, ближе к Красногвардейскому, мне кажется.
Да, мы делали измерения, я просто сейчас не готов на вскидку сказать конкретно где, причем есть разные методики очень интересные. Начиная от средневзвешенной, вот есть самое, ну, как на наш взгляд, когда мы обсуждали, это ты вырезаешь, грубо говоря, из картона, из фанеры вырезаешь контур Крыма, и где центр масс этой площадки, центр масс этого фигуры, это будет центр. И можно это математически разные. Сделать, все это обосновать. Есть там пересечение крайних точек, там север на юг, там, тем более мы сейчас тоже вспоминали с вами, что крайняя южная точка Крыма, не мыс Сарыч, а камень, который находится несколько в мористе мыса Сарыч. Да?
То есть
большая скала, которая находится немножко торчит, она около 30 метров по высоте, но большая часть затоплена. Только не верхняя часть торчит над водой.
И вот она считается самой южной.
Да, она как бы самая южная. То есть мы берем или нет. Интересно, вот тоже какие острова, сколько островов в Крыму. Тоже все эти вот моменты интересные. Как можно придумать даже такой экскурсионный маршрут по вот таким крайним точкам. Самое большое озеро, да, самая высокая гора там, ну и так далее, там самое высокое дерево.
Да-да-да. Геннадий Викторович, у нас совсем осталось мало времени, но я прошу вас, как главу отделения РГО в Крыму, рассказать вот в Запорожской-Херсонской области. У них РГО уже образовано? Вот отделение.
Вот мы являемся такими кураторами этого направления в Крыму. Совсем недавно мы стали такими инициаторами. На базе Крымского федерального университета в доме Воронцова пригласили коллег из Херсонской области, Запорожской области. Они провели общие собрания по созданию отделения РГО в Херсонской и Запорожской области. Мы пригласили наших коллег из Севастополя, и мы делились с ними опытом, как мы вот в первые вот наши годы, с 2014 года вот по нынешнее время, как наш опыт создания отделения РГО в современных реалиях, и как к ним это сейчас, как к ним это делать. Мы неоднократно к ним посещали и Херсонскую, и Запорожскую область, взаимодействие по линии научного, именно по линии науки, ну и вот по
линии контактов,
общественных,
числе, да?
Конечно, по линии общественных организаций. Плюс к этому сейчас ведется переговор о создании молодежных клубов РГО в этих регионах.
Ну, чтобы ребята могли сюда приезжать, мы к ним, соответственно,
мы так уже и делаем, но просто, чтобы у нас были совместные проекты. Мы уже наметили совместные проекты, мы хотим вот уже с большой долей вероятности, что уже этот проект будет реализован на высоком уровне, на уровне федеральном. Это будет экспедиция по Азовскому побережью, Тюркского рекреационного потенциала побережья Азовского моря. Будут участвовать все регионы, которые находятся вокруг Азовского моря.
То есть Крым
Херсон,
с южной стороны и Донецк.
Запорожье, да. Ростов и Краснодар, мы со всех сторон будем участвовать.
Наше внутреннее море.
Конечно, да. Ну, это никто не занимался в целом описанием. Когда мы вот именно описание рекреационного потенциала в целом мы не делали. Мы, я надеюсь, сможем это реализовать. В июле следующего года будет, ну, да, планируется эта экспедиция.
А составы участников?
Состав участников около 30 человек планируется.
Понятно. Это вот все будут представители,
да,
РГО?
Представители РГО из других регионов. Со всех регионов.
И Крыма.
Да, конечно.
Что ж, спасибо вам большое за участие в программе. Я напомню, вместе с нами в программе «Семь дней деталей» был Геннадий Викторович Самохин. Мы узнали все-таки истинную высоту, будем так считать, водопада Учинцу. И не только об этом поговорили в программе «Семь дней деталей». И до новых встреч.
До свидания.
«Семь дней в деталях» с Максимом Грозновым.
Мы продолжаем программу «7 дней в деталях». Радио «Спутник Крыму», у микрофона Максим Грознов. И вот сейчас у нас становится традиционной встреча с нашим следующим гостем. И хочу сразу представить. В студии доктор исторических наук, сотрудник нашего университета, Крымского федерального университета имени Вернадского, Олег Романько.
Здравствуйте,
Максим. Олег Валентинович.
Да, действительно, уже не первый раз мы встречаемся.
Не первый раз мы встречаемся. Считаю эти встречи важными. Мы в программе стараемся обозревать оперативные события каждой недели. Но вот я бы сделал исключение, потому что мы привязываемся все-таки к датам, да, то есть вот это происходило примерно на этой неделе, там, столько-то лет назад. Мы касаемся темы, которую вы активно изучаете, и главное, что, ну, это новые данные, да. Вот
конечно, те,
да,
конечно.
Новые я документы, новые даже данные. Почему. Сейчас говорю о чем. Мы с Олегом Валентиновичем рассказываем о том, как, что происходило в Крыму в годы оккупации. Здесь вот столько всего нового, что открывать не переоткрывать. Вот в прошлой передаче мы обсуждали обсуждали вопрос, связанный с работой, я никогда об этом не знал, диверсионных школ, немецких диверсионных школ в Крыму. Их было несколько, три, вы рассказывали. Это был и Абвер, и...
СД. Четыре тогда, 4, да.
Четыре. Да. Это мы обсуждали вопросы начала работы партизанского движения, о том, как появился тот самый приказ, как, в принципе, что происходило с партизанами, и как этому противодействовали работе партизан, оккупационные власти, коллаборанты и так далее. И вот мы постепенно, плавно подошли к нашей следующей теме. Она привязана и как бы и к дате, получается, конец ноября, там, да, и в принципе, потому что вот тематически, мне кажется, правильно она сейчас о ней говорить, это о процессах над коллаборантами.
Нет, это там все вместе.
Все вместе.
Да, процесс сначала с коллаборантов, да, все-таки дата там немного привязана к процессу именно над нацистскими военными преступниками, именно немцами. Да, а уже дальше как бы юридическая оценка давалась в разной степени там, тем, кто виновен был в оккупационных преступлениях оккупационного режима. Да, ну а дата, вы правильно сказали, она связана, хоть она и не круглая, да, но вот 23 ноября,
конец
особенно
ноября
Севастополь
был, да?
особенно отмечает, да. Ну, мы тоже крымчане, потому что нас Крыма касалась напрямую, Севастополь не был отдельным, да. Это Севастопольский процесс 47-го года, его завершение 23 ноября, был зачитан приговор 12 подсудимым.
Когда? Какой год?
Это 47-й год. Да. 47-й год, это, можно сказать, первый процесс в Крыму, где была дана юридическая оценка преступлениям оккупационного режима. Там коллаборантов еще не трогали.
Да,
с коллаборантами
это
там отдельная история.
Взятых плен
это
фашисты.
Представители 11-й, 17-й армии немецких, которые здесь осуществляли оккупационный режим, скажем так, противодействие партизанам, воевали с Красной армией, да, 11-я армия брала Севастополь, 17-я армия обороняла Крым в 44-м, была здесь разгромлена. И вот главной фигурой на этом процессе был как раз-таки бывший командующий 17-й армии, генерал-полковник Эрвин Йенеке, которого незадолго перед этим поймали в советской зоне оккупации. Он там прятаться пытался. Там у него интересно было...
В советской зоне оккупации где?
ГДР, Германия. Ну, это еще не ГДР, это Германия еще.
Да, да, понятно.
У него там интересная судьба немного была. А он, видно, рассчитывал, что о нем забудут, потому что он, можно сказать, даже фактически от Гитлера там частично сам пострадал. Его же еще накануне освобождения Крыма его снимают с поста командующего 17-й армии за то, что посчитал Гитлер и прочее руководство, что он развалил здесь оборону немецкую. Отправляют его в Германию в запас. Он там пишет какое-то письмо Гитлеру, где описывает катастрофическую ситуацию на Восточном фронте. Из-за этого его хотели под суд отдать. А потом, ну да, вы же понимаете, уже война к концу близилась. И его просто выкинули в запас. Он тоже относительно немолодой человек был. Он там 860-го года рождения.
О-о-о.
Не, 860, нет, вру. Это он умер в 1960-м потом году. А он примерно где-то в районе там конца 19 века рождения. То есть,
в общем,
он тоже
50,
немолодой человек был, да. И он надеялся, что о нем забудут. Но советская... Правосудие, советское военно-политическое руководство решило после окончания оккупации советских территорий, после окончания войны проводить череду процессов над нацистскими военными преступниками, именно немцами. Их было довольно много, больше 20 в городах Советского Союза, которые наиболее пострадали от оккупации. Вот у нас это Севастополь, разумеется, да, и вот Йенеке стал главным подсудимым на этом процессе, с ним работали, досудебное следствие было определенный период, и 12 ноября начался этот процесс, и 23-го он уже закончился. То есть нельзя сказать, что этот процесс был там длительный, долгий. Хотя, что я хочу сказать, этот процесс был открытый, гласный, и у подсудимых даже были адвокаты, как все как положено.
Чем он закончился?
Самое интересное, что он закончился, как относительно для того времени это мягкие были приговоры, и Йенеке дали 25 лет всего лишь, да, но это на тот момент была высшая мера наказания. Остальным 11, там причем полная эклектика была, там люди разных званий были, даже унтер-офицеры. Но для чего вот их так всех собрали? Чтобы охватить все места преступлений на территории Крыма, где совершались преступления оккупантами, от аджимушкайских каменоломен до Севастополя, там, и совхоза Красный, кстати, да, концлагеря в совхозе Красный. Им разные дали годы, разные сроки. А Йенеке получил 25 лет, уехал куда-то на Урал. И отсидели они относительно недолго, всего лишь 8 лет.
Потом их
А потом случилась Аденауэровская амнистия, вот это известная, когда Хрущев с Конрадом Аденауэром налаживал взаимоотношения с СССР и ФРГ. Ну и всех военнопленных отпустили. Они, вот Енеке, там у него даже была формулировка, он как неамнистированный преступник, просто выехал туда и все. И умер уже в 1860 году. Не скажу, что он там прямо уважаемый всеми умер, как, вот, например, тот же Манштейн, да, который помогал создавать Бундесвер. Манштейн тоже имеет непосредственное отношение к преступлениям оккупантов в Крыму, да, или...
Но он был главнокомандующим.
Да, 11-й армии, да, или как вот Отто Оллендорф, известный начальник Einsatzgruppe D, который здесь Холокост устроил, и его повесили. Да, нет, Енеке просто умер в своей постели, можно сказать.
А скажите, вот этот интересный нюанс, это была высшая мера наказания
по советскому... На тот момент в СССР отменили смертную казнь, да. Потом ее через какое-то время опять ввели, но вот в этом промежутке смертной казни не было.
В 47-м году не было?
Не было. Поэтому те, кто судился даже из советских граждан, они все получали вот 25 лет. И я вам скажу так, что это вызвало довольно серьезное возмущение у населения. Потому что там, как вспоминали очевидцы, что люди надеялись, что Енеке вот этих его подельников, ну, как минимум, повесят. Вот как, да, вот киевский процесс был, там был, повесили, да, на площади. Прямо на нынешнем Майдане, да, на Залежности, да. А здесь просто дали сроки, ну и думали, что повесят, ну сделают исключение, да, а как максимум там кто-то пошутил, на кол посадят, да, за все, что они тут сделали. Нет, советская юстиция демонстрировала, что СССР правовое государство, поэтому вот 25 лет, ну вот все, что можем. Я боюсь сказать, кто именно и сколько, да, но кто-то скончался во время отбывания срока, из этих 12 человек Енеке выжил, поэтому как бы он отправился к себе в Германию.
Понятно. Это вот такой знаковый процесс.
Это знаковый, да. Это вот, как, знаете, реперные точки. Я еще вот один момент хочу об этих процессах сказать. Дело в том, что вы обратили внимание, да, он вот после Нюрнбергского процесса состоялся. Нюрнбергский процесс закончился в 46-м году. И вот чем характерен Нюрнбергский процесс, что там не осудили немецкую военную машину, да, вот генштаб, вермахт, они как бы остались в целом, там же были преступные организации на этом,
да,
процессе.
Да, давайте поясним, вот слушаем еще раз, да, вермахт это
армия.
Это
вооруженные силы,
да. Вооруженные,
да,
силы, да.
А были... вермахт есть вот, да, силовые структуры нацистской Германии были очень разветвленные, но чтобы для простоты, да, вот все должны понимать, был вермахт и войска СС.
СС, да? Вот СС это каратели.
СС вся целиком была признана преступной организацией. Вермахт состоял из сухопутных войск Das Heer, да, Люфтваффе авиация, тоже слово, я думаю, все знают многие, и Кригсмарины, военно-морской флот. Да, вот их не признали, плюс не признали, на чем настаивал Советский Союз, немецкий генштаб признать преступной организацией, на это не пошли западные союзники, СССР там особое мнение написал в приговоре.
И а вот, простите, да, я такой момент, но, например, Люфтваффе Геринг, он же, по сути,
да, он не просто Люфтваффе, он был нация номер два, да, как его называли, и он просто одна из его должностей была руководство Люфтваффе, а в целом он понес наказание, ну, должен был понести наказание, да, как военно-политический руководитель всего Рейха, да, рейхсмаршал. Да, и чтобы показать, что вермахт тоже преступная организация, была проведена серия вот этих, в том числе, процессов. Да. И вот Севастопольский процесс один из них, потому что, если посмотреть, в основном там представители вермахта.
Именно над военными.
Да. Вот показать, что хорошо, в Нюрнбергском процессе вы не признали преступную организацию вермахт, а мы показываем их преступную сущность. И перечисляются раз, два, там, три, какие вот именно эпизоды, да, были. Они всем известны, эти эпизоды.
Олег Валентинович, важный момент. Люди, которых обвиняли в этих преступлениях, то есть вот эти немцы. Во-первых, это были немцы?
Все, без исключения.
Да. Они признавали, кстати, обвинение?
С оговорками определенными. Тот же Енеке, например, он очень, как бы вам сказать, ну, пытался себя защищать. И они все как бы упирали на то, что они приказы выполняли. И Енеке, в частности, говорил, что вот вы, говорит, представляете... Это он на суде открыто говорил, это зафиксировано в протоколах, что вы представляете вермахт какой-то бандой преступников, так вы так, таким образом принижаете роль советской армии, Красной армии, что... что же вы тогда отступали аж до Сталинграда? Янеке, кстати, под Сталинградом тоже был. Он там, кстати, успел выскочить буквально в последний момент из-под Сталинграда.
В смысле, из окружения?
Да, его вывезли. То есть, вот что же вы тогда от Сталинград банды какой-то жалкой отступали, преступников до Сталинграда?
Смотри, какой адвокат сам
да.
себе.
Ну, что, это же все грамотные люди, образованные были. Потом он в том числе говорил, что, ну, хорошо, да, какой-то солдат совершил преступление. Говорит, я, говорит, не могу за всеми солдатами уследить. Это равносильно, поскольку дело в Севастополе было, это равносильно вот руководителей вашей городской администрации Севастополя признавать преступниками, если кто-то где-то кого-то там в Севастополе убил или ограбил. Да, ну это же ведь неправильно.
Да,
ну,
и есть, правда, изъян, на мой взгляд, в этом, так сказать, аргументе, потому что руководитель Севастопольской администрации не заставлял никого идти куда-то на другую, в другую
это
страну.
Это правильно.
Походу.
И в том числе, видите, он путал, ну он намеренно вот так подводил к этому, что все-таки нацистская Германия отдавала преступные приказы. Да, война была колониальная,
а
мы вот чистый вермахт. И потом, кстати, вот эта идея, она называлась теория чистого вермахта, она потом распространилась очень сильно на Западе в межвоенный период, в период Холодной войны, по которой все преступления совершали СС, СД.
Да,
там,
да, да.
А вермахт просто воевал. Ну, были отдельные эксцессы, но в целом нет. И вот...
Понятно.
В том числе, да, вот эти все вещи, они озвучивались уже тогда.
Олег Валентинович Романько, доктор исторических наук, у нас в студии «7 дней в деталях». Мы говорим, опять же, вспоминаем события, связанные с жизнью Крыма и Севастополя в период оккупации. И, соответственно, после освобождения полуострова, вот первый процесс, который произошел, крупный, важный, над немецкими преступниками в 1947 году в Севастополе. Мы говорили
совершенно
только что
верно,
о нем.
Да.
Я хочу лишь упомянуть, что есть такой телеграм-канал «Горячие точки памяти»,
да,
автором которого является и наш собеседник, и не только он. И вот там в том числе можно прочитать про эти процессы.
Да.
И не только
вкратце,
о них, естественно. Вкратце. Рекомендую подписаться. Вообще, так почему? Потому что, вот об этом я в самом начале говорил, не просто россказни, не просто какие-то домыслы. Здесь речь идет о научных исследованиях, потому что опирается на документы, на факты. И в том числе на совершенно новые, рассекречиваемые и так далее. А давайте теперь перейдем, наверное, ко второму процессу. Вы упоминаете в том же телеграм-канале, но гораздо более поздний процесс. Это, я так понимаю, связанный с преступлениями, совершенными в концлагере «Красный».
Ну, я бы не второй бы процесс называл, да? Вот я бы по этапам разбил.
Да, да,
вот, например, если
Янеке
это первый этап юридической оценки оккупационного режима,
так.
Да? Второй этап – это 70-е годы. Три процесса было симферопольских. Ну, их не называют симферопольские, но для, так сказать, определения можно сказать, это вот был севастопольский, это три симферопольских.
Угу.
Это 72-й, 74-й, 77-й процессы над охранниками концлагеря совхозе «Красный», первые два процесса. И третий процесс над сотрудниками симферопольской СД.
Олег Валентинович, почему, первый вопрос сразу, почему столько
так
времени
поздно,
понадобилось?
Да?
Да. Я, насколько понимаю, в тот момент обнаружили массовые захоронения людей.
Да, в начале 70-х годов строили трассу в районе Дубков. Да, и нашли массовые захоронения, хотя про концлагерь в совхозе «Красный»
все вот, знали
все,
и так, да,
да. Вот на процессе Янеке даже это упоминалось. Все, тем более люди же пришли туда сразу же практически... После на следующий день после ухода немцев стали разрывать эти ямы, да, расстрельные.
Искать
группу
своих
«Сокол» там нашли,
да,
еще
да,
фактически
да.
Трупы не разложились. И об этом знали, надо сказать, да, но тогда, на тот момент, вот не масштабы жертв еще не совсем понимали, и вот когда вот разрыли случайный экскаваторщик там или бульдозерист, вскрыл эту яму, да, с трупами, как раз-таки решили эту тему актуализировать. Ну, там еще другие моменты были определенные.
Там просто десятки, сотни черепов,
да,
костей,
да.
Это просто что-то страшное было.
Решили эту тему актуализировать, тем более в этот период, начиная вот с 60-х особенно годов и по 80-е, в СССР это череда процессов над пособниками уже. Разумеется, немецких военных преступников уже в СССР не было,
да,
их всех выдали. Поэтому это череда процессов над пособниками, как их называли. Чем они интересны? Тем, что эти люди, многие... После войны даже какой-то срок уже, как говорится, отмотать успели по совершенно другим каким-то делам. И для них это многих выгодно было.
Те самые предатели.
Да.
Да,
ну,
да?
Пособники,
да.
Коллаборанты, там кому как. Тогда называли пособники.
Угу.
Нацистские оккупанты, их пособники. Да? Многие ускользнули, так сказать, от правосудия, потому что законодательство еще там особо было несовершенное. Потом Хрущев выпустил, он же выпускал не только немецких военных. А вот этой амнистии выпустили всех граждан, кто во время войны сотрудничал с оккупантами. Почти всех. Потому что если там доказано было, что человек каратель, там палач, его не выпускали, разумеется, если его не расстреляли к тому времени. А если это были какие-то там просто рядовые полицейские, как казалось, я подчеркиваю, как казалось, потому что многие намеренно это все скрывали, свое прошлое. Или там националисты, вот украинские, в том числе там прибалтийские. Их просто подводили под эту амнистию, и все, и выпускали, и реабилитировали, главное, Публишуч. А потом, когда спохватились, когда один там попался, какой-нибудь, который, оказывается, как он рассказывал, как он Хатынь сжигал, да, потом он называл своих там каких-то соратников, в кавычках, выяснялось, что эти люди вообще никакого наказания не понесли. И вот этот маховик стал как бы крутиться. Ну и в том числе вот так у нас в Крыму, потому что некоторые из этих подсудимых, вот на трех процессах их тоже было.
Сколько,
12 человек. 6 на первом, самом крупном, 3 на втором. Причем интересно, тот, кто был свидетелем на первом, он потом стал подсудимым на втором. И 3 еще на третьем. И самый громкий это был первый процесс.
Где он в Симферополе проходил?
В Доме культуры. Тут вот мы сидим с вами в центре, да, на площади Ленина. А это улица Воровского. ДК, по-моему, консервного завода. Это здание сейчас там существует.
Открытый процесс.
Я видел открытый, не просто он освещался, было, что было как бы не характерно для СССР. Он каждый день освещался в прессе. И вот мой коллега Виктор Васильевич Харабуга, да, к вам сюда ходит тоже на передаче, он был зрителем на этом процессе. Когда был студенческий год, можете его даже спросить об этом, когда он придет к вам в следующий раз. Он тоже мне много чего рассказывал, как сказать, носитель живой истории.
Конечно,
да?
Интересно.
Разумеется, да. И этот процесс был очень громкий. Потом второй 1974 года, и он долго длился, он даже дольше длился, чем севастопольский процесс. Он начался в конце мая 1972 и закончился чуть ли не в середине июля. Второй процесс уже был покороче, по-моему, он тоже. Вот он, кстати, тоже был в ноябре. Только 1974 года. А третий, 1977 года процесс, он уже вообще как бы в тени этих процессов прошел. Как бы страничку эту закрыли, этих лиц осудили. Большинство из них расстреляли, кстати. Если, например, из первой вот этой шестерки пятерых расстреляли, одного на длительный срок посадили. Из второго, по-моему, всех расстреляли. Из третьего одного на срок какой-то определили, двоих расстреляли.
То есть из 12 10 расстреляли?
Да. Так, ну, это я точно не скажу, ну, но примерно. Я вам точно скажу, что подавляющее большинство... Вот в первом, я точно помню, процессе, что одного просто посадили на длительный срок. Тут уже смертная казнь в СССР была, тем более за такие преступления не было срока давности. То есть некоторые же рассчитывали, вот когда их там спрашивали на суде, они очень подробно о себе рассказывали, что думали, что все уже. Как бы все-таки, ну, прошло, это 70-е годы, там, да, 30 лет прошло. Думали все, как бы, да.
Олег Валентинович, давайте тогда еще в двух словах, что известно о преступлении, которое они совершали?
Это концлагерь в совхозе «Красный», охранники, издевательства над узниками, убийства узников, принуждение вот этому бессмысленному труду, если к вам сюда ходит, да, кто вот с мемориала, да, они, наверное, рассказывают, как там это все было. Плюс эти лица уничтожали вот накануне уже ухода немцев, узников. Там просто жестокие убийства вот эти происходили.
Прям буквально уже, да.
Причем вот там они друг друга очень сильно эти топили, подсудимые там хотели, наверное,
это ты сделал, смягчить, это ты сделал,
да. Себе вину, да, поэтому, разумеется, ничего, но это ничего им не помогло, я вам так скажу, да. Ну и вот вы говорите третий этап, это уже наши дни, да, вот я когда сказал юридическая оценка, третий этап это наши дни, это вот уже прошлый год, 7 июля, когда Верховный Совет, суд Крыма признал оккупацию геноцидом советского народа, но тем не менее в основе этого решения лежали документы именно того времени. Того времени уголовного дела тогда закрытого по делу вот Пауля Цапа такого, это был фактически второй человек в полицейской иерархии Крыма, ответственный в том числе за концлагерь в совхозе «Красный» и так далее. Вот его поймали в ФРГ под чужой фамилией, судили там, потом, правда, выпустили, хоть и пожизненный срок дали. А эти документы лежали у нас в ФСБ в архиве. Мы вот их рассекретили, и они легли в основу решения уже Верховного Суда Республики Крым.
И еще раз давайте отметим, что теперь это касается вот такого решения, что это был геноцид советского народа.
Абсолютно. Возможно, да. Ну, как то есть многонационального советского
там
народа.
Там судили конкретных людей, конкретных преступников.
А здесь это по факту было. По факту вот оккупационного режима. Тут как бы подразумевается все-таки, что это многонациональный советский народ, потому что в приговоре, там, когда в мотивационной этой части там прокурор говорил, там все-таки упоминались отдельно там, евреи, крымчаки, русские, там, славянское в целом население. То есть, но в целом это, да, оккупационный режим был признан его практики, так сказать, теория практики были признаны геноцидом советского народа.
Угу, понятно. То есть, получается, что вот это основные вехи такие судебных процессов?
Да, это называется основные вехи, я бы сказал, юридической оценки преступлений оккупационного режима на территории Крыма. Были там еще и другие вехи. Если у нас было больше с вами времени, мы могли об этом поговорить, угу. Потому что крымские сюжеты оккупационного Крыма, да, звучали не только в Крыму. Они звучали и на Нюрнбергском процессе, и на процессах так называемой «Einsatzgruppe». Это малые нюрнбергские процессы. И на процессах других лиц, которые обвинялись в другом, да, но в том числе они были на территории Крыма. Да, вот того же вот Пауля Цапа, когда его судили уже в 70-м году в ФРГ, он не только в Крыму этим занимался, и Молдавия, там, и Северный Кавказ, и юг Украины на тот момент. Но, тем не менее, о Крыме он тоже довольно много давал информации. Да.
Ну что ж, прямо вот в беседе с вами время пролетает очень быстро.
Спасибо.
Правда, очень интересно. Еще раз напоминаю, нашим слушателям, если кто хочет более подробно узнать информацию о том, как и что происходило в Крыму после войны, но касалось именно истории, связанной с его оккупацией, да? И, в частности, вот последние посты, связанные в вашем телеграм-канале «Горячие точки памяти», так он называется,
да,
можно найти.
Да, спасибо.
Да, они касаются вот как раз и вот этих процессов.
И подчеркну, там выложены документы, которые ранее не публиковались. Mm-hmm. Это именно вот один из допросов на досудебном следствии,
да.
Эрвина Йенеке. Их, конечно, гораздо больше.
Угу.
И гораздо больше еще не рассекреченных там, в связи с особенностями российского законодательства.
А вот это, кстати, отдельная тема, которую хотелось бы с вами обсудить.
Да, но это не со мной это надо обсуждать. Я могу только констатировать, что дело Йенеке — это десятки томов. Да, рассекречено очень тоже много. Можно себе представить, составить представление, чем они занимались. Но вот, например, в Братской Белоруссии все уголовные дела и архивно-следственные дела по делам вот военных преступников, они все рассекречены безоговорочно. Да, вот там принято такое решение, что щадить чувства... Ну, это подразумевается, что поскольку лица не реабилитированы, их нельзя эти дела давать читать. То есть мы щадим чувства там Йенеке и его родственников, получается. Но в Беларуси решили, что чувства нацистских преступников и их пособников неинтересны сейчас. Поэтому там рассекретили все просто. Вот. Это я вам не, вот, не боюсь ошибиться, но это десятки тысяч дел. Просто. Так десятки тысяч дел, а дело может состоять там из нескольких, в лучшем случае, там, 10 томов, да, например.
Да,
поэтому, конечно, это отдельная уже история. Но это не со мной надо обсуждать.
Понятно. Но с вами мы обсудим еще обязательно.
Обязательно, да, приглашайте.
Ваши новые исследования, и новые, и, соответственно,
спасибо.
Те, которые уже были известны.
Спасибо.
Ждем вас всегда в студии.
Спасибо.
Радио «Спутник Крыму», программа «Семь деталей». Олег Романько был.
Спасибо, Максим.
Да.
До свидания.
Всего доброго. Итак, на этом программа «Семь дней в деталях» завершается. Мы подводили итоги 49-й недели года. Впереди новая неделя, новые события. Ну и впереди 2 дня выходных, чего вам и желаю, а именно хорошего отдыха.
Динамика современного мира максимально ускоряет события. Каждый день свежие новости. Каждый час новые подробности. Каждую минуту оперативная информация. Мы просто не успеваем понять детали. Вникнуть в происходящее, изучить нюансы, погрузиться в аналитику поможет «Большой диалог». Политологи и экономисты, политики и чиновники. Все спикеры в одном эфире. «Семь дней в деталях» с журналистом медиагруппы «Россия сегодня» Максимом Грозновым. Подводим итоги недели вместе. Каждую пятницу в 17 часов.